Уважаемые радиослушатели, нашу программу продолжит передача «Твои люди Иркутск». Автор и ведущий – заслуженный работник культуры Российской Федерации Арнольд Перкович. «Твои люди Иркутск».
Добрый день, дорогие друзья, любители нашего цикла «Твои люди Иркутск». Я очень рад, что у нас с вами есть общность теперь, потому что я понимаю, что в ваших отзывах звучит о том, что вы поддерживаете те кандидатуры, которые к нам приходят вот сюда на этот цикл, и что мы с вами совершенно совпадаем по оценке этих людей, а я очень рад, потому что для меня каждый пришедший на цикл «Твои люди Иркутск» – это не просто личности, удивительные личности по своему происхождению, по культуре, по развитию и обязательно по вкладу в нашу Иркутскую область. Сегодня первая программа этого цикла в этом году, и я особенно счастлив, что сегодня героем этой передачи, этого цикла является Ивано-Матрёнинской детской больницей. Главный врач этой больницы, профессор Новожилов Владимир Александрович, я знаю прекрасно, что у вас этот год в определенной степени, ну, я бы сказал, юбилейный. И кое-что прошло, кое-что наступает, кое-что, значит, будет. И самое главное, я не об этом хочу, что многолетие, которое связано у Владимира Александровича с этой больницей, вы поймете, потому что у Владимира Александровича, я бы сказал, в этой больнице почетная запись. Он пришел в эту больницу, он все осуществил, все свои грани развития своего творческого, своего научного потенциала, свои организаторские способности. И до сих пор этот человек, который, если бы, вот как Маяковский говорил, с равенством в поэтическом творчестве, я тоже хотел бы сказать, что если мы говорим «Ивано-Матрёнинская больница», значит, это Новожилов Владимир Александрович. Владимир Александрович, здравствуйте, мой дорогой, что вы пришли сюда, я очень рад. Значит, и сегодня мы с вами будем говорить о том, как вам хорошо и как вам интересно работать в одном месте в Ивано-Матрёнинской больнице.
Здравствуйте. Меня в ней крестили, кстати, в этой больнице.
В тот момент, когда еще и церкви нашей не было, Святой Ксении Петербургской, только все было в проекте. Но вот как-то судьба так сложилась, что вот это было.
Владимир Александрович, значит, цикл, который вот я веду, это «Твои люди Иркутск», я всегда начинаю с того, что мы говорим о том, как вы дошли до этой стези, до этих возможностей. Поэтому мы обязательно начинаем с родителей. Я бы хотел, чтобы мы не отступали от этого. Значит, я хотел бы, чтобы вы сегодня начали нашу передачу именно о том, кто ваши родители. Были ли предпосылки того, что вы пойдете в медицину?
Предпосылки были, но родители мои не врачи. У меня отец и мама, они всю жизнь отработали на железной дороге. Отец инженер, железнодорожник. То, что отец делал, с его именем связана электрификация Восточно-Сибирской железной дороги. Они закончили Томский университет, был распределен в Новосибирск сначала, а потом их пригласили сюда, и вся его группа, фактически та, где он учился, с кем он заканчивал университет, они занимались электрификацией Восточно-Сибирской железной дороги, магистрали. И вот первый электровоз, это была их бригада, их команда, и первый электровоз здесь пошел благодаря вот их работе. Мама моя тоже закончила Томский университет, она географ по специальности была, но всю жизнь отработала в локомотивном депо, станции рекуртировочной, инженером по технике безопасности, всю свою жизнь. Ну, собственно говоря, как и папа, и вот то, что локомотивное депо сегодня в том виде, в котором оно есть, там цеха, все это, все занимался мой отец, он был главным технологом. Предпосылки, вот, да. Предпосылки. Дело в том, что мы жили в доме железнодорожном, принадлежавшем локомотивному депо. В подъезде все квартиры были заняты врачами, и вокруг нас были одни врачи. Хотя родители были не врачи, но это было очень удобно, в поликлинику бежать не надо никуда. И мы, это сообщество, с которым мы жили в подъезде, все же, это была большая коммунальная квартира, по сути дела, все друг друга знали. Дети выходили, убирали территорию в момент, когда были субботники, играли в хоккей и так далее. Все, и взрослые, и дети были единым целым. Я помню, как меня носили на Иркут на плечах отца, где они собирались по воскресеньям, шли с детьми на Иркут, делали большой такой, сейчас говорят, пикник. Тогда это было просто собираловка. Мы купались, родители отдыхали и назад также возвращались. Это было очень такое счастливое детство.
Понятно, это самое большое. Но я вот изучил вашу историю, и где сказано было о том, что вы однажды, я не спрашиваю, чем вы вдруг заболели, но вы попали на целый месяц на лечение вот в эту больницу.
Железнодорожную. Это определило как-то мою дальнейшую судьбу, действительно. Я, как и все подростки, метался от офицера, когда появился фильм «Офицеры». Музыканта, когда закончил музыкальную школу и учился одно время в школе при училище искусств, по классу кларнета, кстати. И все вот метался, где, чем, кем я хочу быть. В конечном итоге я попал в эту больницу железнодорожную, шикарно, кстати. Больница была несчастная, верно?
И сейчас хорошая.
Вот, с замечательными людьми познакомился, которые меня лечили, доктора. И думаю, да, я стану врачом. И первое, стану врачом. Пока лежал в больнице, я прошел курс химии органической и неорганической, ту, которую надо было сдавать в институт. И пришел на день открытых дверей уже в марте, практически при окончании. Привел с собой кучу еще своих друзей. И у нас так очень приличная команда из нашего класса стали врачами. И мы вот до сих пор поддерживаем какие-то такие отношения между собой.
А вы учились в какой школе в Иркутске?
Седьмой.
Седьмой.
Это железнодорожная школа.
Да, это хорошая школа тоже была.
Да, она сейчас.
Да, сейчас хорошая школа.
Мы ее очень любим, ее надо ремонтировать.
Ну, я понимаю, конечно. Я окончал 11-ю школу в свое время. Тоже хорошая школа была. Блестящая школа. Вот в этом прошлом году мы были рады присвоением имени Дрица этой школе. Но я не могу похвастаться, как вы, что вы привели с собой всех в медицину, потому что у нас это было совсем по-другому. Большинство училось, ушли на химфак, потом на физфак, и только некоторые стали медиками, вот ну, в том числе и я.
В том числе и вы. Так что родственная душа.
Да, так что мы счастливы.
Знаете, врачи, они вообще многофункциональные такие люди с творческими наклонностями. Вот я просто наблюдаю за многими. И врачи же это такая поле многофункциональная специальность. Это и инженерные, это и физики, они и химики, и юристы. Они знают все. И самое главное, они знают то, чего не знает никто. Они знают анатомию и физиологию человека, и биохимические процессы, которые происходят, когда человек что-то делает, и как он мыслит.
Не так, как надо, иногда так.
Иногда, да.
Это верно, это верно. Я всегда, когда меня спрашивают, почему так много писателей среди медицинского образовательного процесса, я говорю, так потому что столько, сколько приходится учить, да, значит, и понимать личности. Это, по сути дела, каждая личность, а писать, вот тебе писатель.
Да. Так надо еще не просто описать, ведь иногда ты пишешь историю болезни творчески, когда тебе спешить некуда особенно, ты пишешь ее творчески, для того, чтобы было потом интересно почитать.
Да, я помню, со мной тоже был такой курьезный случай, я свою первую историю болезни, когда мы пришли на 8-ю советскую в терапевтическое отделение, значит, и там был прекрасный руководитель Борис Иванович Корнаков, дали историю болезни написать, и я ее написал в стихах. Мне от этого очень сильно попало, значит, но после этого он сказал, что у тебя точно есть направление научное, если ты стихами все это изложил. Но я сегодня не именинник, вы именинник сегодня, поскольку вы у меня в гостях. Поэтому, Владимир Александрович, значит, вот вы с 1 января 2007 года уже официально стали главным врачом. Вас избрали
с 9 января. Для меня вот каждый день это как на прутье.
Ну да, каждый день вы переживали, я понимаю. Да, понимаю. Значит, но я беру не только вот то, что вы официозно стали главным врачом. Вы практически живете в этой больнице. Ну, с того момента, когда вам захотелось, наверное, стать врачом. И вот скажите, вот за этот период, как изменилась сама больница, вот эта детскость, которая есть? Ведь с детьми очень трудно работать.
Нет, с детьми нет.
Нет?
С родителями. Детьми проблем нет. Все изменилось. Изменилась наша жизнь, изменилась, уже страны нет. Психология людей меняется. Вот знаете, как ты себя чувствуешь, комфортно тебе или нет, вот в стране, вот в городе, там, в больнице. От этого все складывается. Не знаю, почему как-то вот получилось так, что я как пришел. Во-первых, меня привели за руку в больницу, моя соседка. Она акушер-гинеколог была, а потом неонатолог сейчас стала. Вот, и я вот попал под влияние и под обаяние, я считаю, выдающегося человека Всеволода Андреевича Урусова, который, собственно говоря, из нас и слепил то, что мы сегодня есть, команду детских хирургов, которые сегодня во многих областях детской хирургии лидируют в Российской Федерации, ну и во многих местах, я думаю, даже в некоторых областях и мировой детской хирургии.
Я, знаю,
я вообще считаю, что себя не главным врачом. Не главным, честно говоря. Я думаю, что я... Ну, сейчас, конечно, больше административной работой занимаюсь. Я остаюсь детским хирургом и по призванию, и по мировоззрению по своему. И для меня это очень дорого и важно. Потому что вообще разделить грани своей деятельности, допустим, на хирургию, педиатрию или еще как главного врача невозможно. Это все в одном как-то. Получается так.
Ну да, для вас совокупное понятие – это ребенок, значит, независимо от его возраста.
Конечно.
Значит, поэтому я думаю, что вот вы первый такой мощный прорыв такой был в вашей деятельности – это центр хирургии, реанимации новорожденных, наверное. Потому что я думаю, что с этого началась большая эпопея помощи новорожденным.
Ну, во-первых, никто не верил, что это вообще возможно сделать. Дело в том, что Я вообще все в хирургию люблю, с трепетом отношусь к этой профессии. Когда я попал в аспирантуру на кафедру 2-го Московского медицинского института, кафедры детской хирургии, которую возглавлял академик Юрий Федорович Исаков, я попал в очень хорошие такие... У меня были хорошие наставники. Это была профессор Татьяна Васильевна Красовская, которая занималась вот неонатальной хирургией. И еще очень большой такой человек, это профессор Алексей Николаевич Смирнов. Тогда он был доцентом, Татьяна Васильевна доцент. Меня им поручили воспитать меня, по сути дела. Помимо того, что мы занимались наукой, конечно, ну, я познавал азы профессии. И то, что меня захватило и увлекло, это, конечно, хирургия новорожденных. Дело в том, что в тот период времени в стране существовала там, по-моему, по сути дела, Ленинградская школа, центр хирургии новорожденных, Гирей Ильич Баиров возглавлял. И в Москве, вот Юрий Федорович, было вот это отделение хирургии новорожденных. И больше их не было, этих отделений, хотя летальность была после операции, да и без операции, дикая совершенно. Рождаемость была большая, никто, так понимаю, особо этим не заморачивался. Как говорил, Бог дал, Бог взял. И особо лечить-то мы не умели, потому что информации у нас не было, закрытая вся была информация, только надо в Москву ехать, в библиотеку сидеть. Это не сейчас в интернете посмотрел что-то.
Да, все,
это, вот, и знаний особых не было, да и опыта, потому что нужно было наркозом как-то давать этим детям. Трубки даже интубационные для них не выпускались, это все потом появилось. И все вот это как-то я в Москве 3 года посвятил этому, потом приехал сюда и завелся этим, что надо нам детей-то, ну, каждая детская жизнь – это Божий дар. И мы стали этим заниматься потихоньку, и у нас стало помаленьку получаться. Потом появились подвижники, потом все это завертелось, закрутилось как-то. Я даже не знаю, почему так получилось, но получилось. Совпадение звезд, может быть, наверху.
Ну, теперь в этот центр, по сути дела, дал возможность иметь коллектив, который работает с детьми новорожденными.
Да, здесь уже 3-я генерация людей, которые здесь работают в этом коллективе. Замечательные люди, замечательные энтузиасты, великолепные профессионалы с большим уже таким опытом работы и жизни. Но хочу сказать вот о чем. Может быть, главное, что я стремился сделать, и то, что мы еще пока на пути, это создание межрегионального центра. Ведь детей иногда возят с Дальнего Востока в Москву. Ну, зачем? Ну, то есть мы уже в рамках работы ассоциации детских хирургов этот вопрос проработали. Я написал большую такую концепцию, положение о центре, и все это сделал. Ну, фактически он сегодня так и работает. К нам едут с дальних уголков нашей страны именно в этот центр. У нас еще один центр появился, центр колоректальной хирургии. Тоже к нам едут со всех дальних регионов. мы этими вопросами занимаемся. В больнице сегодня есть еще центр телесной лицевой хирургии, пластической хирургии, центр острых отравлений. Ну, то есть, базируется на определенных отделениях, но гораздо шире в своих функциональных возможностях, чем просто отделение, понимаете? И это направление, которое оно должно так развиваться дальше.
Ну, это, конечно, это правильно. То есть вы практически забрали себе Зауралье, точно?
Не то, что мы как бы специально его забираем.
Нет,
просто
не специально,
хочется,
но
чтобы...
не нарочно, но...
Ну, в общем, да.
Да.
Чего же тут ходить вокруг?
Конечно, когда имеешь центр, надо же иметь географию.
Надо иметь пациентов и географию, конечно.
Поэтому это естественно, когда это все стало. Я знаю, как весело в свое время, когда надо было центр представить уже в реалии, и в это время у вас полетели трубы там все, значит.
Я хочу сказать еще до центра, вот ситуация-то какая была. На самом деле не было ни приказов, ни нормативов, ни штатов, ни оборудования. Вообще не было ничего. Я ездил, помню, в Москву, в Министерство здравоохранения, приехал, говорю, нам надо штаты, вот мы хотим. Они говорят, езжайте в свой... Откуда вы, говорит, из Иркутска? Езжайте в свой Иркутск, там решайте все вопросы. Ну, в общем, надо сказать, что люди, которые здесь работали, это Юрий Иванович Ножиков, это Борис Александрович Говорин, Якубовский Владимир Викторович, целая команда людей, они это дело восприняли, понимаете, поверили вот как-то в нас. Я помню, Говорин пришел, когда открывали это у нас педиатрические корпуса, зашел в нашу богадельню, мягко говоря, там у нас 3 комнаты было, посмотрел на все, он говорит, господи, неужели здесь наши дети лежат? Я говорю, ну, лежат. Он говорит, что вы делаете-то? Я говорю, да вот, показываю фотографии, вот какой был, вот какой стал, вот они такие, такие. Он говорит, ну, ладно. Оборудование есть? Я говорю, есть. Тогда программа была «Безопасное материнство». У нас вот какая-то комната, оборудование стояло, посмотрел, оборудование есть. Ну, ладно, что, говорит, надо? Нам надо место и ремонт какой-то сделать, хоть кислород подвести, еще что-то. Ну, вот и завелись, все с него и началось. Он как-то в нас поверил. И мы это сделали, и надо сказать, нам говорили, что вот они нерентабельные, что они там, ничего. На самом деле, это оказалось локомотивом развития вот этого направления детской медицины, хирургии новорожденных. Потому что начала развиваться очень реанимация. Натальная реанимация, где дети с критической низкой массой тела. Все это потекло в новые технологии. Сегодня же совершенно невероятные возможности есть для выполнения этих сложных задач. Это локомотив. Но помимо этого возникает еще много других направлений, которые с этим связаны. Это нейрохирургия, неонатальная в том числе. Это урология детская, это торакальная хирургия, это абдоминальная. В общем, целый ряд областей, которые совершенно по-другому начали работать. Появились совершенно невероятные знания в этой области и опыт, который накопился, который мы активно, очень щедро делимся со всеми.
Ну, это большое дело, конечно, потому что это, по сути дела, сделало многопрофильную саму больницу, наверное. Раньше.
Нет, но многопрофильную больницу сделал еще при Всеволоде Андреевиче Урусове, она возникла профильность. Это появилось отделение урологии в 80-м году, возглавлял его и создавал ее и мой учитель Иосиф Георгиевич Сетев, профессор. К сожалению, тоже сейчас на пенсии. Очень такой прогрессивный человек был и есть. Слава тебе, Господи, дай Бог здоровья. Да. Появилось отделение хирургии, гнойной хирургии, отделение травматологии, ортопедии, отделение ЛОР, отделение офтальмологическое отделение. То есть она стала разрастаться, вот это деление на специализации, на узкие. С одной стороны, это, безусловно, хорошо, потому что человек, который работает в узкой области, больше может и больше знаний. Но, с другой стороны, это нас всех стало разделять на некие когорты, которые занимаются. Я почкой занимаюсь, там еще что-то, претензии к пуговицам есть.
Ну, значит, это больше требований к вам, как главному врачу,
конечно,
который является объединительным центром.
Конечно, больница – это одна большая подводная лодка, с которой впрыгнуть невозможно.
Это хорошо, некуда, не надо никуда прыгать, как в Иркутскую область только. Ну вот, теперь я понимаю ваше желание построить новую больницу, потому что, видимо, так тесно вам всем центрально стало в этой больнице, что надо каким-то образом
распространять крылья. Вот, смотрите, туда, куда я смотрю уже давно. На самом деле, концептуально вопрос, где что и как строить, он давно обсуждался, еще, знаете, еще в годы, когда я аспирантуру заканчивал. Еще в 88-м году приехал, мы тут по больнице заметелились, что-то еще, но на самом деле ничего не удалось сделать. Вопрос подняли, когда я был депутатом, о том, что надо центр строить какой-то один. Мы его проработали. Но жизнь складывается, как она складывается. Сегодня понятно, что областную детскую больницу, в том виде, в котором она есть, конечно, надо реформировать. И то, что Юрий Андреевич занимается, я поддерживаю, конечно. Хотя есть у меня свои мысли, которые я бы хотел еще пообсуждать. С этой точки зрения роль детской Ивано-Матвеевской больницы, она немножко меняется. В сторону, знаете, сейчас идет сериал «Склифосовский». Вот да. Она вот такая вот. Она и сейчас уже такая. Но ей надо немножко подмагнуть. Вот 80% детей, которые здесь лечатся, это ни много ни мало, 22 тысячи пациентов в год пролечиваются просто. Это дети города Иркутска и Иркутского района. 20% примерно это дети области. Но через больницу проходит, вот вздумайтесь цифру, 123 тысячи детей в год. Вот цифра. 123 тысячи детей. Это травмпункт, порядка 36 тысяч. Это приемное отделение 40 тысяч, ну и так далее. Вот это гигантская совершенно работа, гигантская машина, которая работает. Конечно, сказать, что она работает идеально, я не могу. Есть шероховатости, есть определенные сложности. Есть люди, которые нас ругают, и бывает, что правильно ругают. Есть, которые неправильно ругают, не понимают. Но это машина, которая вот, она требует совершенства. И планы есть. Мы их обсуждаем. Сейчас я вот заканчиваю формирование некого стратегического концепта, который повлияет на развитие здравоохранения, ну, наверное, всего региона в конечном итоге. Потому что сегодня у нас в нашем составе уже почти месяц работает детская поликлиника. Ивано-Матвеевская больница это тоже играет определенную роль. Мы сейчас смотрим, как сделать так, чтобы пациентам было проще. Сделать все проще, без всяких проблем. И, с другой стороны, у нас есть планы по развитию хирургической помощи, педиатрической помощи. У нас неудобно больница, у нас депутатское вот это общежитие, но ни туда, ни сюда. Нам надо этот вопрос решать, и мы знаем, как его решать, и нас поддерживают люди. Поэтому все впереди еще.
Но в связи с этим, вот я бы хотел, вы видите свою новую больницу где-то в центре, или это периферия города? Нет, Иркутска,
товарищи,
где есть какие-то еще необжитые места?
Ивано-Матвеевская больница, да, была, есть и будет. 130 лет здесь уже стоит. Я думаю, что еще столько же простоит. Ее можно и нужно развивать и реформировать.
Я всегда, когда захожу к вам в больницу, я смотрю на вашу эту лестницу. Это почти одесская лестница, которая такая мощная, которую сняли в фильме. Значит, широкая, массивная такая все. Но я понимаю, что из-за такой лестницы очень трудно ребятишек, абсолютно, наверное, верно, перемещать. Нет возможности лифта сделать.
Вот вы же работали в НИИТО, прекрасно знаете.
Да.
Там, например, такая же лестница, но лифт сделали.
Да.
Но видите, сейчас здание историческое, его реформировать очень сложно. Варианты решения технические, они есть, их просто надо ими заниматься. Есть у меня три варианта, как можно это сделать.
И в этом отношении, наверное, ваше проникновение в депутатские ряды, значит, в какой-то степени направлено именно на решение этих вопросов, потому что...
Это был тяжелый момент моей жизни.
Да, я представляю.
10 лет, во-первых, это огромная ответственность. Вот те люди, с которыми я работал, и не люблю говорить население, просто люди, с которыми я работал, которые на моем округе жили, они мне очень, во-первых, помогали. Нам удалось создать какую-то общность, что ли, людей, которые хотели изменить что-то. Началось все, да, я увидел свой округ, это был 16-й избирательный округ, это Ивату, это так называемый Копай, да, территория. Это люди, которые жили на оторванном этом острове жили, и я думаю, боже мой, неужели, куда я
попал?
Что попал? Но как-то, знаете, люди есть люди. Вот когда они хотят что-то сделать, все получается. И это, прежде всего, знаете, чего я больше всего ценю, и ценил, и ценю, это человеческие взаимоотношения. Даже сейчас, много лет спустя, они звонят, мы общаемся, поздравляем иногда друг друга. Но просто вот это осталось такое, ну, теплое воспоминание об этой ужасной работе. Но она захватывает, потому что если ты депутат, значит, ну, будь. Врачи в депутатском корпусе нужны. Вот это я точно знаю. Конечно, нужны представители, которые понимают в здравоохранении, в основу здравоохранения, ну, вообще занимаются этой работой изнутри, чтобы депутатский корпус тоже был ориентирован в правильном направлении, как, куда и зачем, кто что делает.
Ну да, понятно. Это верно, конечно. Но вот сейчас сфера деятельности ваша наиболее, вот, как человека, принадлежащего законодательному собранию, относится именно к вашей больнице? Или все-таки, вот скажем,
Я сейчас не занимаюсь законодательной деятельностью.
Ничего.
Я единственное, что в рамках вот работы у нас членов Совета почетных граждан, в рамках работы Общественной палаты, ну, просто как сообщество главных врачей, мы, конечно, свою точку зрения высказываем. Где, что, куда, как должно развиваться. Но для того, чтобы ее грамотно сказать, необходимо проработать. Ну, то есть ряд целых моментов. И это занимает очень много времени. Помимо всего, я же еще... У нас тут и хирургическая работа идет, и с больными это никуда не деть. И этим тоже приходится заниматься. Есть еще наука, есть еще педагогическая деятельность. И тут это очень сложно.
Вот относительно педагогической деятельности я хотел спросить вас. Вы сейчас занимаетесь вот этим институтом, академия, то есть она теперь называется, после вузовского обучения.
Ну, у меня две. Я заведующий кафедрой детской хирургии в Иркутском медицинском университете, тот, который я закончил. И еще я профессор кафедры детской хирургии академии после дипломного образования. Вот сейчас у меня идет цикл курсантский, с завтрашнего дня начинается, где мы преподаем неонатальную хирургию. Вот. А есть еще студенты, которыми тоже приходится заниматься, лекции читать, студенческий научный кружок, вот заниматься с ними, ездить на конференции, выступать с докладами, это там такая другая еще, какая-то третья жизнь.
Это правда? Вот мне однажды начали жаловаться на то, что никто не хочет идти в хирургию, а занимаются только лабораторными врачебными должностями.
Вы знаете, во-первых, изменилось законодательство. Да, я не могу сказать, что у нас тут в очереди стоят в хирургии. Как-то людей пугает, что тут и Следственный комитет, и прокуратура. Это всегда было. Но мы же должны мотивировать профессию. Вот последний раз мы в декабре, по-моему, проводили совместно с педиатрическим факультетом день открытых дверей больницы. Я опасался, что мало будет, кто придет, но на самом деле пришло почти 50 человек, ребятишек, выпускников школ, которые мы рассказали про историю больницы, проводили, показали, какие возможности в больнице, дали им поддержать там инструменты, они там что-то пошили. Но что-то такое осталось, мне кажется, у ребятишек. И мы еще хотим это продолжать делать.
Ну, то есть они ушли с желанием быть все-таки хирургами?
Вы знаете, если ты решил стать хирургом, им надо стать.
Им надо стать.
Понимаете, это непростая профессия, требующая многогранного...
Спокойно спать не будешь.
Ну, да, конечно, не будешь.
Это верно.
Переживать будешь за каждого пациента, это которому
верно.
Ручку приложил.
Я думаю, что вот это все в совокупности и дало то, что вас в 21-м году избрали почетным гражданином Иркутской области.
Нет, города Иркутска.
Да, но я замахнулся, я не возражаю, чтобы вы были почетным гражданином Иркутской области. Но я думаю, что до этого уже недалеко.
Вы знаете, не в этом дело, конечно, для меня большая неожиданность и большая честь, конечно, что я стал почетным гражданином города Иркутска. Неожиданно было, потому что я не очень хорошо себя чувствовал, болел очень тяжело.
Ну, может быть, это вас и будет человек.
Это меня точно вдохновило, я так обрадовался вообще, до сих пор радуюсь. Но дело не в этом, дело в том, что это и большая еще ответственность перед горожанами, перед моими коллегами, перед больницей, что раз я почетный гражданин, значит, у меня есть другие возможности общения с властью. Это очень много значит. Я могу говорить то, что я думаю. И знаю, что мне за это ничего не будет. Поздно уже что-то со мной делать. Но, понимаете, мы должны быть честными перед собой, перед своими, хотел сказать, сотрудниками, перед своими больными, прежде всего. Мы должны быть честными и всегда говорить правду.
Ну,
как бы это было...
Это верно. Эта проблема сейчас, по-моему, глобальная. Быть честным и быть ответственным перед своими хотя бы друзьями. С друзей трудно зарабатывать теперь.
Да.
Я это понимаю.
Да, конечно.
Значит, это замечательное в свое время. Я прочитал у Гандваргера, такой великий писатель есть, у него есть сказано, что бойся, говорит, друга своего, потому что враг тебе нагадить может явно, а друг это делает чаще всего скрытно. Значит, я всегда думал, ну неужели этот писатель такой умный, что он начал говорить такие безобразия? А потом я начал понимать, что в какой-то степени есть в этом сермяжья правда, как говорил Ильф Петров.
Вы знаете, я ко всему отношусь
спокойно.
Да, и правильно, а что делать? Не надо, конечно, нервничать. Но вот в связи с тем, что все это у вас сегодня есть, скажите, как вы видите свое будущее? Потому что я не сомневаюсь, что оно все равно связано...
Как у всех.
Да.
Пенсия. С тросточкой прогуливаться по бульвару. Да нет, я шучу, на самом деле.
Я не сомневаюсь, потому что это просто с вами никак не может быть связано, особенно тросточка.
На самом деле, что я вижу будущее, ну, Бог, мы предполагаем, Бог располагает, как говорится, но настрой у нас такой очень творческий. Подобралась такая молодая команда заведующих, врачей, которые, у которых горят глаза, которые хотят работать и которым мы должны дать дорогу. У каждого человека должна быть мечта, которую он бы хотел реализовать. Я хочу, чтобы мечты моих коллег, мечты моих друзей, мечты моих детей сбылись. И поэтому задача работать, радоваться жизни, радоваться, что есть такая профессия, детский хирург, есть большой коллектив, которым я люблю общаться. Я их действительно, вот честно, люблю и уважаю, хотя они все разные, бывают с такими характерами, но уважаю и люблю. Поэтому у меня задача одна – жить и работать, и радоваться.
А вот я хотел бы вас спросить, у вас же ведь все-таки, по сути дела, 3/4, да, или 3/5, как не могу точно рассчитать вас, семью, это медики. Жена замечательная, тоже медицинская работник.
Да. Мы учились в одной группе, закончили, да, вместе.
Это здорово, потому что познал сразу, на что идешь. Значит,
мы договорились так, что кто-то дежурит, кто-то не будет дежурить, потому что иметь семью, и если оба дежурят, это очень сложно.
И вот дома, вот что, скажем, как обсуждаются сами какие-то проблемные вопросы на сборище?
Да что вы, мы разговариваем только о любви.
О!
Потому что дети выросли на этих сборищах все.
Ну, в общем, они... Старший сын у меня, Саша, он со школы решил стать уже... Я так понял, что он решил стать хирургом. Я как-то, помню, приходил к ним в школу, показал им такую маленькую презентацию, еще в слайдах таких, в самодельных. У него была очень хорошая группа, и вот они группой до сих пор общаются, работают, и достаточно успешно. То, что касается... И, кстати, невестка у меня тоже.
Тоже врач, да.
А вторая невестка у нас, она такая предприниматель. Младший сын, он такой тоже предприниматель был. Поэтому, да, врачебная стезя непростая. Я бы сказал, что это не профессия, это образ жизни. Поэтому те, кто решил стать врачом, должны хорошо подумать. Ну уж если подумали, придумали, то ничего не бояться. Брать, идти, делать, читать и учиться.
Вперед. Да. Только вперед, на линию огня.
Нельзя останавливаться.
Да, ни в коем случае. Поэтому я понимаю, что вы в свое время выбрали два инструмента, когда учились музыкальной. Именно такие, которые требуют определенного сидения, выдержки.
Все началось с того, что меня отдали на баян, который я терпеть не мог.
Правильно.
Вот, но я его на силе духа закончил, эту школу музыкальную, слава тебе, Господи. На барабанах я стал играть в духовом оркестре при школе. В 7-й школе у нас был Дудик Андрей Маркович, руководитель оркестра. И я помню, как я в 10 лет мне дал малый барабан, сказал, пойдешь вот играть на малом барабане. Когда я принес самоучителю барабан домой, у родителей был, конечно, не мой такой, это что? Кастрюля, что за кастрюля принес? Да, ну вот потом я в духовом оркестре, естественно, как и все, переиграл на всех инструментах, начиная от малого барабана, заканчивая кларнетом. Ну, мне нравилось. По крайней мере, потом были ансамбли, ну, это такая музыкальная стезя, ансамбли, потом были после ансамбля рестораны,
ну,
я,
да,
как это бывает, ну, это помогало как-то жить,
да, конечно,
не буду врать.
И доход определенный.
И доход определенный был, кстати, весьма неплохой.
Неплохой, но, там
ну, честно,
хорошо платили,
ну, честно.
Да.
Но, с другой стороны, все это когда-то заканчивается, музыка для души, она всегда нужна.
А сейчас бывает такое, что хочется замкнуть кабинет и сыграть на кларнете?
На кларнете нет, я его потерял. А вот на гитару я люблю гитару. Барабаны у меня, да, я тоже их люблю. Могу маленько сбацать что-нибудь на рояле, слегка. На баяне мало что смогу сейчас играть, но кое-что я сыграл.
То есть вечера у вас проводятся, где можно применить музыкальные?
Вечера у нас, если мы собираемся с семьей и друзьями, те, кто музыкантами, то это большой-большой концерт такой на разные темы. Начиная от русских народов, заканчивая классикой.
Это великолепно, потому что без этого, я думаю, что просто невозможно жить, наверное.
Песня хорошая, поднимает в атаку. Поэтому, когда есть желание и настроение, надо, чтобы песня была в душе.
Ну, я понимаю, что вы где-то в тайне поете песню, потом идете на операцию.
Нет, на операции ты... Ну, что такое на операции? Вот понимаете, те, кто этим занимается, мне знают. Ты уходишь от реальности, ты живешь в этом процессе, в этом пациенте. Это непростые бывают решения. Это операция. И рознь. Больной больному рознь. Даже когда у них одинаковые какие-то диагнозы, все происходит у каждого по-своему. Поэтому ты всегда в этом процессе, ты всегда живешь с этим больным.
Я думаю, что самое великое качество, которое вас отличает от всего живущего сегодня у нас в Иркутской области, это все-таки величайшая любовь, потому что это невозможно не любить детей, и невозможно просто подойти к его лечению без понимания о том, что нужно выложить все безгранично, бесконечно, все, что можешь, и вытащить этого ребенка из болезни.
Нет, я хотел сразу сказать, что абстрактно любить всех невозможно. Когда ты прикасаешься к конкретному ребенку или с конкретными родителями, труднее работать с родителями. Важно, чтобы они тебе верили. Тогда все получается. Сложнее вот это как-то. И когда ты запоминаешь то, что у тебя не получается, то, которое ты сделал, и все ушло, ты забываешь. Ну, так мысль, так образ человеческий устроен, душа. А запоминаются те, где не гладко шло где-то, или какие-то осложнения были, и у тебя не получается, и ты переживаешь, и думаешь по этому поводу. И это вот как-то какое-то особое чувство, я не могу это объяснить.
Ну да, думаю, я бы как наверное, актера бы спросил, какая роль у него самая любимая. Вас я не могу спросить, какой ребенок, которого вы оперировали, которого вы приняли к себе в больницу, и самое главное, не просто приняли, а выпустили из больницы. Который самый любимый.
Я не могу вам сказать. Я всех их люблю, ценю,
вот,
и помню многих.
Вы подтверждаете то, что любовь у нас это величайшее, дорогое качество, с которым мы живем.
Иногда бывают трагедии, вы понимаете. Это, ну, врачи не машины, это прежде всего люди. И когда умирает пациент, ты умираешь вместе с ним. Это очень сложно. Вот я вам, поверьте, хочу сказать, что это невероятно тяжело, очень морально.
Я вам верю, потому что я до сегодняшнего дня помню своих двух, которых мы потеряли с болезнью крови в свое время, когда я еще работал терапевтом. Я фамилии, имена, отчество их помню. Ну, так они ушли. А те, которые уходили хорошо, это просто
да,
был как бравурный марш. Ушли здоровыми, дай-то Бог, пусть будут такими.
Конечно.
Есть внуки у вас?
Да.
Они тоже сохраняют тенденцию? Один сын у вас, значит, стал Александр Владимирович, а теперь...
Есть еще Дмитрий этап. Александрович.
Дмитрий Александрович, а
не Александр Владимирович. На этапе, Дмитрий Александрович у нас, это мой внук, он на этапе выбора с профессии, но, похоже, к сожалению, станет тоже, видимо, врачом.
Значит, я желаю тогда вашей семье счастья, я желаю вам взаимопонимания, оно есть, крепите его, берегите любовь, берегите именно как раз медицинское направление, потому что это залог того, что мы можем спать дома спокойно. Есть Ивано-Матрёнинская больница, которая во всеоружии, потому что она все может на сегодняшний день, и самое главное, хочет мочь. Это, во-первых, и во-вторых, там есть замечательный главный врач Владимир Александрович Новожилов. Всего вам доброго на этом прекрасном пути.
Главный там не главный врач, а коллектив. Вот коллектив там отличный. И я желаю вам, во-первых, здоровья и своему коллективу, и детям.
Давайте договоримся, как только у нас станет Иркутский радиоканал более обширный, и комната эта будет, где мы с вами сидим, более значимая, большая, мы пригласим ваш коллектив и сделаем передачу о всей Ивано-Матрёнинской больнице. Она этого, клянусь вам, заслуживает.
Спасибо вам. И спасибо всем, кто нас слышал.
Прозвучала передача «Твои люди Иркутск», в которой автор этого цикла передач, заслуженный работник культуры Российской Федерации Арнольд Беркович, беседовал с главным врачом Ивано-Матрёнинской детской больницы Владимиром Новожиловым. Уже после того, как закончилась запись, когда были выключены микрофоны, мы спросили у Владимира Александровича, а какая у него любимая песня. И он назвал песню нашего иркутского автора-композитора Павла Хорошутина «Крещение». Уважаемый Владимир Александрович, эта песня сегодня подарок вам.
На дворе крещение, белокрылой птицею, и у церкви очередь за святой водицею. Телефонный голос твой, как лучист и светит, а в Иркутске снег, а в Иркутске ветер. Телефонный голос твой, как лучист и светит, а в Иркутске снег, а в Иркутске ветер. Разделяют нас с тобой километров тысячи, и хочу я ветром стать, чтоб промчаться быстро их, налететь, защекотать, чтобы ты не хмурилась, и, поднявши на руки, закружить по улицам, налететь, защекотать, чтобы ты не хмурилась, и, поднявши на руки, закружить по улицам. Телефона сотом быть устал и чистым, и хочу я снегом стать белым и пушистым. Мне коснуться глаз твоих, губ твоих хочется, хоть пушинкой снежною плечу переносицы. Мне коснуться водицею. Телефонный голос твой, как лучист и светит, а в Иркутске снег, а в Иркутске ветер. Телефонный голос твой, как лучист и светит, а в Иркутске снег, а в Иркутске ветер. А в Иркутске ветер, а в Иркутске снег, а в Иркутске ветер.
Твои люди, Иркутск.